Афиша, афиша.
13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
И наша афиша сегодня будет посвящена необычному, я скажу так, жанру, необычному произведению. Я, во-первых, впервые слышу, что такое хип-хопера.
Хип-хопера?
Вот, хип-хопера.
Хип-хоп-опера все-таки.
Хип-хопера? Нет, это официально, прям вот посмотри, официально называется хип-хопера. Ну да, конечно, это хип-хоп плюс опера.
Молодец.
Вообще этот жанр, кто придумал жанр спектакля, каким это родина его в России или может еще, и что можно с помощью хип-хоп оперы поставить на сцене, и как это будет выглядеть. И у нас сегодня в гостях как раз автор идеи шоу «Копы в огне», исполнитель главной роли Копа Козульски, верно я
говорю? Да, все правильно, Коп Козульски.
Александр Легчаков. Александр, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну, во-первых, расскажите нам про хип-хоперу, этот жанр, я впервые это слышу, и что вы прям, вот глядя на вас, я как-то сомневаюсь, что вы там «Эй, о, эй», вот так?
Эй, нет? О, не сомневайтесь, вообще там чистое «Эй, о» идет.
Правда?
Ну, хип-хопера, да, это мы все, кто участвует, артисты в «Копы в огне», имеем отношение к хип-хопу, записывали альбомы, выпускали, то есть всю жизнь занимались этим жанром музыки. Мы занимались, там, я занимался группой «Традиция» в «Сигме», «Черный коп», это «Кодзилла Браун», «43 градуса», такая хип-хоп-команда. Миша Арчанга, который играет Копа Пиппи, это был... Тоже у него, по-моему, около 30 альбомов хип-хопа существует, да, то есть все люди имеют прямое отношение к этому жанру, и вот так получилось, что судьбой мне было дано объединить этот жанр в нечто большее, в том, чтобы сделать не просто хип-хоп-историю, а сделать ее драматургической, сделать ее сценарной, и, соответственно, возник такое понятие, как хип-хоп-опера, на самом деле аналогов я не знаю, можно сказать, что это движение вот возникло у нас, ну, по крайней мере, такой полицейский хип-хопер, я больше не знаю точно нигде в мире.
Ну, вот я знаю, что появился жанр хип-хопера, именно в 90-х годах, получается,
да.
Вы как первооткрыватель и создатель вот этого стиля.
Да, да, да.
А как вам пришло вообще в голову соединить оперу, такая классика, и вот такой современный...
И хип-хоп.
Да, и хип-хоп. Это вы как-то сидели, на вас что-то нашло, или вы были в опере, и вдруг вам показалось, а хорошо бы оперу спеть рэпом.
Ну, откуда вообще идеи приходят? Мы же знаем, что идеи существуют в мире идей, и они бывают, бывают каким-то образом, мы туда попадаем, в этот мир идей, каким образом, это очень сложный вопрос. На самом деле, я писал это как радиоспектакль изначально, я хотел просто написать, придумал всех персонажей, придумали мы музыку с Сашей Халенко, Диза, как раз я с ним пересекался, и, собственно, он всю музыку на тот первый момент сделал, и, соответственно, вот мы вместе все это придумывали для того, чтобы сделать что-то, какую-то новую историю. Не было изначально идеи сделать в Большом театре хип-хоп-оперу, и мы долгие года думали, как мы это поставим. Просто идея была воплотить такую историю полицейскую. Я на самом деле большой поклонник вообще всех полицейских историй, потому что вот в этом жанре очень здорово представлен мужчина, именно его дхарма, его понятие долга. Меня эта тема очень сильно подкупает, меня подкупает, когда мужчина движется только своим долгом и больше ни на что не обращает внимания. Тема Джеймс Бонда, тема копов, которые нам всем известна, тема комиссара Катани, тема дяди Стёпы, тема Жиглова, тема долга.
Как интересно.
Тема долга, да,
как
прежде всего.
Как глубоко копнули.
И на самом деле вот меня всю жизнь именно вот это восхищало в каком-то вот в мужском своем проявлении, и поэтому копы, как те люди, которые отображают именно следование своему долгу, дхарме, понятию справедливости, чести, милосердия, правдивости, таких героев осталось очень мало в современной реальности, и мне хотелось вот снова создать таких героев, которыми бы я сам восхищался, и которыми бы я сам хотел быть, которые меня самого бы они вдохновляли. Вот, собственно, такая задача и была, поэтому «Копы в огне» — серьезная дхармическая история противостояния сил культа против сил Альянса, копы — это сила Альянса, и только благодаря копам еще какая-то жизнь и справедливость на земле сохраняется.
Но, насколько я знаю, вы, во-первых, кандидат экономических наук, правильно, доцент, и человек, который совершенно далек от, ну, именно оперы, скажем так, не хип-хопа, как мы выяснили, а оперы.
Вот вы знаете, я вот здесь, извините, перебью,
да?
Оказалось, что... оказалось, что я очень близок к опере, потому что на сегодняшний момент я руководитель Московского оперного дома. Это первый...
Но это на сегодняшний, но в 2008 году,
нет, ничего не было тогда.
Ничего не предвещало.
Да, ничего не предвещало.
Сценарий этого произведения, да. «Копы в огне», вы совершенно, как человек с экономическим образованием вдруг решает вот...
Вы видите, что это все, я вот считаю, что это все некоторые судьбоносные такие божественные штуки, потому что я сам не принимал таких решений, что вот я возьму и сменю свою жизнь на оперу. Так получилось, что мне вот опять судьба дала карты в руки, и вот недавно я сделал первую в мире иммерсивную оперу «Пиковую даму» Чайковского, я сделал первую в мире иммерсивную
как
оперу...
Как режиссер.
Угу. «Иоланта». То есть, видите, такой путь оказалось от науки. Я помню семинары, когда я давал задания ребятам, а сидел в это время писал «Копов». У меня были такие пару случаев. Очень сильно хохотал. Ну, прямо вот на этом семинаре.
Во время лекции.
Во время семинара были
они
такие случаи.
Они там индекс Доу Джонса учат, а Александр сидит, хохочет.
Хохочет, да.
И придумывает сценарий оперы. Да. Почему бы нет?
Козульский бьется, потому что, да, там с Джигурданой и Ромарисом. Но это один из эпизодов, да, такой вспомнил. То есть судьба меня как-то вела вот из этого научного сообщества, и сейчас меня привела, наоборот, полностью в оперу. Я воспринимаю «Копы в огне» как некоторый такой, знаете, мостик к тому, чтобы прийти к этому жанру. И сейчас я занимаюсь классической оперой. И, ну, вот видите, почему-то судьба так выпала. И поэтому я рассматриваю это движение как судьбоносное, все было определено, а я всего лишь навсего реагирую на эти вызовы, которые мне даются.
Но «Копы в огне» впервые вышли в 2009 году, Господи, да, если мой, я не ошибаюсь, году. Уже больше 10 лет прошло, да, и в этом году это какой-то перезапуск, перевыпуск, да, было несколько шоу вот несколько месяцев назад, и сейчас 10, 11, 12 декабря, да, еще будет,
да?
Будет несколько показов.
Да, да, 9-й год мы впервые презентовали «Копов в огне», это, конечно, удивительная история, мы впервые сыграли от начала до конца «Копов» прямо на сцене. Мы репетировали в Москве, приехали туда, у нас не было, ну, мы не совсем успевали все это сделать. В создании «Копов» принимало более 100 человек участие в первых «Копов». Это были все люди, воодушевленные только идеей. У нас не было бюджета, не было как такового продюсера, кто бы нас собирал. Это был такой проект душевный, удалось объединить вот большое количество творческих единиц. В Москве теперь все они очень на слуху. Юра Квитковский, да, там, который сейчас «Росгорцик» возглавляет. То есть люди все сделали себе карьеру, но тогда мы были просто ребятами, которые хотели...
Начинали, да,
что-то сделать такое, чего аналогов не является. Мы сыграли впервые «Копов» там, и, конечно, я вспоминаю, как мы ехали обратно из Питера, и видеть лица ребят, это осталось у меня в голове. Я видел вот лицо этого Квитковского Юры, когда мы впервые сыграли, и, конечно, это одно из самых приятных ощущений, когда вот что-то сделано очень большое, во что ты сам не мог поверить, что ты это сделаешь. И это сделано, и вот это счастье, оно, эта эмоция счастья в поезде по возвращению, я помню ее прекрасно. А сейчас мы «Копов» смогли очень серьезно апгрейдить. Раньше все-таки это был проект такой более, не знаю, такой домашний, веселый. Сейчас нам удалось, как мне кажется, из этого сделать полноценный голливудский такой блокбастер. Голливудский в данном случае именно по отношению к блокбастеру.
А каким образом вы апгрейд сделали? Вы добавили там, я не знаю, ТикТок привнесли?
Злободневные темы.
Злободневные темы добавлены. А, добавлено больше сцена стала, больше свет, больше какое-то само вот это ощущение вот происходящего, оно стало глобальнее. То есть у нас сейчас зал, да, достаточно большой. Большой мейнстейдж вмещает, но при текущих вариантах у нас будет только 25%, поэтому вы не переживайте, у нас все четко, приходите
да,
здесь.
Да, зал большой, да.
Да, но зал, сама сцена большая, и вот это ощущение, что мы можем работать именно на большую площадку, на большой объем, вот сейчас оно как бы правильно в «Копов» встроилось. Поэтому апгрейд в самой теме произошел, в музыке мы привлекли живых музыкантов, и у нас еще и сверху хип-хопа, еще и живые музыканты подыгрывают.
То есть сейчас новые композиции, не такие, которые были в
2009? Наоборот, мы вернулись к музыки Александра Халенко, Дизы, наоборот, мы сейчас вся музыка та, которая была в самом начале, но просто сверху еще есть аранжировка, когда играют живые музыканты, играют клавиши, играет бас-гитара, играет барабан, и от этого еще больше движения
получается. Ну и Noise MC вы еще приглашали,
Noise
да?
Noise MC, он был еще на первых тех копах давным-давно, оказалось, стал большим нашим как бы другом и вообще поклонником этого, и когда мы позвали его, он вообще не
есть
задумывался.
Есть много друзей, которые приходили к вам в 2009 году, и в 2020 не один раз тоже ходили, им очень нравится, они просят билеты, потому что у меня есть, конечно, не буду скрывать, возможность их как-то пригласить на этот спектакль, да, и они покупают сами билеты и просят еще, есть возможность еще мне как-то вписать, как-то помочь, еще что-то.
Слава Богу,
то есть они ходят по два, по три раза, для меня это, честно, загадка.
Но мы сейчас с поклонницей этого спектакля тоже поговорим, у нас здесь в студии наша коллега Марина, значит, она сколько, ну иди, сядь к микрофону. микрофону. Кстати, вот Андрей 7491 пишет: аналог «Богемской рапсодии». Сравнивает спектакль с аналогом «Богемской рапсодии». Ну,
не
может
слабо.
Быть. А?
Не слабо говорю.
Ну да, я
Марина,
может быть, да.
Привет. Да, здравствуйте.
А расскажи, пожалуйста, почему ты ходишь?
Что тебя тянет туда?
Постоянно или... на копах.
Марина, очень интересно, расскажи.
Да, сколько раз ты уже была на копах?
Я была в октябре 2 раза, когда копы только перезапустились.
Так.
Вот, мне очень нравится музыка, мне очень нравятся персонажи, мне очень нравятся декорации и какая-то обстановка. И вот Александр говорил про живых музыкантов, на мой взгляд, это прям очень большую роль играет. И они, если там быть, они еще подсвечены так интересно.
Ты как будто на концерте, да?
Да, да, то есть у тебя глаза все время бегают по сцене, за сцену, рядом с сценой, смотрят на музыкантов, смотрят на героев, еще пытаются уловить смысл музыки. Первый раз я половину слов не поняла, честно говоря. Вот. Во второй раз я услышала практически все, мне кажется, и хотя бы ради этого стоило сходить. Вот. Мне понравилось именно поэтому.
На оперу? Ты была на опере хотя бы раз? В своей жизни.
Мне кажется, нет.
Нет, но
я была
спектакль...
на опере.
Мариночка была. Другая там, Марина была на опере.
На операх, балет, на балете, особенно если идет на другом языке, такие аннотации дают, где
такой трейлеры, я их называю.
Да, трейлеры, такой этот... Как это?
Рассказ.
Ну, типа, да, либретто, короткое, да, содержание, да, того, что происходит. А здесь, получается, ты с первого раза не поняла, и второй раз ты решила пойти понять, да? Или ты второй раз...
Второй раз я уже друзей потащила туда.
А, понятно.
Тоже.
Мы вместе ходили с Мариной.
Да, мы
вместе
ходили.
Кто в зале находится? Кто зритель вот этого жанра, этого спектакля?
25-30 лет.
Ну, это мужчины, женщины.
Очень много ребят было, которые были в 2009 году, которые подпевали. Я сама это наблюдала.
Ну, во-первых, особенно там в конце еще ребята повторяют песню первую, которая «У-е», «У-е», «Копы в огне».
Меня с ней встретили сегодня в лифте, я был очень счастлив.
Это была Марина.
Да, это была Марина, да.
Вот, она повторяется в конце, и весь зал просто уже не может сидеть, он уже встает и начинает качать руками, и начинает качать телами, корпусами. Всем, в общем, оно прям, вот, кстати, еще из-за этого, оно с первой же песни прям, ну, заряжает на эмоции и на веселье.
Угу. А по поводу...
Макс пытается понять.
Нет,
Макс,
да,
надо сходить.
Я человек достаточно такой консервативный, ретроградный в плане искусства, и для меня какие-то вот новшества, там, типа Кармен на сцене...
Современные прочтения какой-то классики.
Нет, я
для
могу
тебя...
это позволить, но, насколько я понимаю, «Копы в огне» — это не классика, это произведение...
Это уже классика, да,
осталось. Ну, сейчас, да, классика, но это написано не в прошлом веке, вот, и для меня особенно сочетание опера и хип-хопа. Хопа, это, ну, вот я как-то плохо представляю.
Кстати, но... есть еще одна хип-хопера, это Noize MC, Орфея.
Ну, он, наверное, не спер, вот,
не спер,
Александра.
Они сделали после, сделали...
Это шутка, конечно.
И сделали с Юрой Квитковским, и, честно говоря, и там мы каким-то образом со мной консультировались, поэтому нет, ничего не это. Просто еще одна была сделана, сделан был разовый показ.
Да.
Больше пока она не игралась, надеюсь, они еще, ребята, сыграют ее. Вообще, Юра, вот, поделюсь вам, Юра думает о том, чтобы создать вообще такую... направление, как хип-хоп, театр, потому что жанр развивается, и вот как вы боитесь, да, эстетически, что это может быть какой-то не совсем понятно, что это хип-хоп, что-то там такое, но на самом деле хип-хоп уже стал органически мейнстримовой музыкой, он очень легко воспринимается зрителем. Если когда мы начинали 10 лет назад, когда мы читали, вот процент людей, который приходил по 5 раз, потому что действительно нужно было все понять, все сложить, то сейчас хип-хоп стал обычным мейнстрим-высказыванием.
Нет,
он не является субкультурной,
согласен,
музыкой,
конечно,
больше.
Да, безусловно.
И на этом языке, когда ты говоришь, то люди тебя уже воспринимают совершенно не как какую-то субкультуру, они воспринимают тебя абсолютно адекватно. Поэтому время изменилось. Я считаю, что вы можете прийти и совершенно...
Не бояться.
Ну,
вообще 30 лет, да, средний возраст? 30-35, наверное, да, те, кто приходит, это, наверное, молодые люди.
Честно говоря, я вижу вот такую тенденцию, что те люди, которые у нас были 10 лет назад, все привели своих детей. Я вот вижу такую тенденцию. Вот все привели, потому что как-то они это объяснить не могут и приводят своих друзей, потому что это невозможно объяснить, что это такое, как бы рассказать. Но хочется это показать, то есть чтобы человек сам увидел своими глазами, что в Москве, почему-то в Москве вот такая штука состоялась, и все-таки я претендую на ее уникальность, некоторая большая, вот это «Копов в огне», и самобытность, поэтому вот показать это людям можно только вживую.
А почему только в Москве, кстати?
ну, мы понимаем все условия сегодняшнего дня. Mm-hmm. На самом деле мы хотели, у нас был план с тем, чтобы после отыграть спектакль сейчас в Москве и сделать небольшой тур по России, прокатиться, но мы понимаем, что происходит.
Пока отложили.
Да,
пока
да.
подождем
в современных реалиях. Вот-вот.
Ковида. Александр, скажите, пожалуйста, ну вот еще там, мы живем сейчас в то время, когда, в принципе, уже велосипеды изобрели, и уже все практически есть. Но вот вы доказали, что можно в начале 21 века взять и придумать что-то новое, совершенно другой жанр. На ваш взгляд, сегодня существуют еще какие-то ниши, лазейки, где еще что-то не придумано? Ну вот мы не берем там такой, эти молодежные все вот эти вот примочки типа ТикТока, вот эти вот какие-то микроролики, которые раскачивают там огромные миллионы слушателей и зрителей в интернете. А вот что-то еще можно придумать? Или все, уже просто будут использовать то, что придумано?
Ну вот если говорить о придумать и о новом формате в искусстве, потому что содержание, если говорить про содержание искусства, то наоборот, сейчас огромная, огромная пропасть к тому, чтобы содержание наполнять. Как мне кажется, содержательно вообще появляется новый герой, трансцендентный герой. Например, я делаю оперу «Иоланта», у меня там героиня сама Иоланта, она не видит материальный мир, но видит мир духовный. Вот такие герои, на самом деле, у Чайковского пишет свою последнюю эту оперу для того, чтобы каждый человек мог рыдать. Угу. Он пишет ее как катарсис, как свое переживание всего самого прекрасного. И вот эта тема в искусстве, она чрезвычайно сейчас актуальна. Мне кажется, что искусство, наоборот, сейчас будет только наполняться вот такими новыми героями, которые являются трансцендентными по своей природе.
Но это, получается, какие-то вымышленные персонажи, это нереально, это типа страна Марвел или что-то в этом роде, какие-то супергерои.
Я просто сейчас говорю про самого героя, что в искусстве, вот как вы сказали тенденцию, да, что там очень много всего сказано, и все уже формы созданы. Мне кажется, что мы сейчас стоим на пороге такого метамодернистического подхода, вот постмодерн заканчивается, наступает метамодерн, эпоха новой искренности, когда человек ищет себя в искренности именно, не в том, что все иронично, и ты можешь над чем угодно пошутить, да, это постмодерн, когда ты прикрываешься иронией, и тебя не существует, ты закрыт иронией, то вот сейчас наступает, как мне кажется, момент новой искренности, и поэтому в искусстве чрезвычайно важно сейчас момент нового героя. О ком мы будем говорить? Кто это такой? И вот с точки зрения формата или формы, что в искусстве еще можно поменять, ну вот мы сделали в качестве Московского оперного дома первые в мире иммерсивные оперы, вот мы сегодня про оперу говорим, когда ты приходишь и ты смотришь оперу изнутри. Я оказался как-то тоже путем судьбы на сцене Большого театра перед началом «Пиковой дамы». Я стою на сцене Большого театра, случайно абсолютно меня там завели, стою и понимаю, что не хочу уходить в зал, хочу оперу смотреть здесь, хочу, чтобы «Пиковая дама» пела вот здесь возле меня, чтобы Герман ходил, сходил с ума.
Это нормальное желание.
Это нормальное желание. И такую оперу я и сделал, когда Герман находится на уровне вот здесь.
Герман, это вы в вашей опере так его
величаете? Да, я его величаю так, потому что подозреваю, что это его фамилия. Значит, Герман.
Хорошее прочтение.
Да, хорошее прочтение. Ну, собственно, вот так идем за Пушкиным в этом отношении, потому что у него он тоже на двойном Н, а Германом делает с одним Н его Чайковский. Мы здесь за Пушкиным идем в этом отношении. Так его называю. Но вот иммерсивная опера, когда ты находишься внутри этого, когда это все происходит, когда у нас она происходит в особняке Гончаровых-Филипповых, и ты попадаешь в особняк, где живет пиковая дама, вот ее будуар, вот она сидит, вот ее за ней ухаживают, вот она начинает петь. Живой оркестр у нас играет в усеченном формате, это 30 человек оркестр, конечно, не 70, но все живые голоса. И вот этот новый формат, когда ты попадаешь внутрь этого произведения, мне кажется, это совершенно новое впечатление. Катарсис происходит.
Это 100%, да. Наверняка.
Погружение.
Я просто к тому, что, на мой взгляд, иммерсивные спектакли, иммерсивная опера, драматические спектакли, неважно, это, знаете, это только мое мнение, это теряется вот это волшебство театра, волшебство да, драмы, волшебство.
А я вам сейчас отвечу, это очень хорошее,
потому что ты, обязательно должна быть загадка, я не знаю, там актриса не так повернулась, не так встала, нельзя смотреть на спектакль.
Ты увидел что-то не то,
да? Да, это совершенно другое, это не кино. Всё. Поэтому, когда тот же самый балет или тот же самый драматический спектакль, очень плохо получается, когда снимают. Когда видео-варианты показывают, это несмотрибельно. Поэтому я к иммерсивным видам спектаклей отношусь тоже как-то так вот, ну, непредвзято. Я видел, я ходил, я смотрел. Но вот это ощущение, что ты погружаешься внутрь, у меня тоже не возникало.
Я поделюсь. Да. Я с вами полностью согласен. У меня тоже такое ощущение, что иммерсивный спектакль не возникает, потому что обычно иммерсивный спектакль идет по декомпозиции сюжета.
Да,
он
да,
полностью разбирает сюжет, и ты ходишь непонятно в чем. Ты должен что-то угадать, что-то понять. И это совершенно
поспеть.
Вот, да, на мой взгляд, это не работает. Вот я, например, не очень люблю декомпозицию сюжета. Мы же в опере сюжет никакой декомпозиции не происходит. Ты идешь по сюжету, и находясь внутри, наоборот, приходя в Большой театр и смотря «Пиковую даму», очень большая вероятность, когда ты сидишь где-то далеко, что ты никогда не проникнешь, именно подсоединишься к переживаниям героя. Когда ты находишься внутри и идешь по сюжету, то уровень эмпантийного воздействия на тебя гораздо выше. Ты подключаешься по-настоящему к Герману, ты по-настоящему подключаешься к Елизавете Ивановне, потому что это происходит прямо перед тобой. И ты можешь эмпантийно включиться в этих героев и начать сопереживать. Опера тебя не иммерсив, а именно опера иммерсивная. Она как подымает так немножко на цыпочки, и музыка тебя несет. Я бы не утверждал, что это вот у нас так получилось, если бы сам не видел это своими глазами, когда человек пролетает как одну секунду всю эту оперу, и он говорит: никогда у меня такого ощущения от оперы не было. Потому что я всегда ее смотрел где-то там, да, где-то там поется. А вот что эта история внутри тебя, и она открывается тебе драматургически очень сильно, подключая тебя, это новый опыт. Я считаю, что это опыт будущего, потому что опера как жанр вот далекого искусства сценического, она немножечко уже себя, ну, она вот есть, но не...
Трансформируется.
Трансформирует, это нужно
она
сделать.
Она не отмирает, она не умрет никогда.
Никогда.
Это жанр классика.
Никогда не умрет.
Я всегда вспоминаю слова Ричарда Гира, которые он говорит Джулии Робертс, что ты понимаешь... Она говорит: а если я не пойму эту оперу там на итальянском, он говорит: ну, ты с первого раза поймешь, или полюбишь ее, или сразу ты не полюбишь, потому что оперу по-другому, ну, как бы воспринимать невозможно. Ты полюбила оперу, Марин?
А, ну, как тебе сказать? Ты знаешь, что я люблю очень музыку.
Да,
но
да?
Вот опера — это все-таки такой жанр.
Теплится в тебе что-то.
Друзья,
пока
вот я,
сложно, да.
Чтобы
я
полюбить оперу,
да,
приходите на «Копы в огне», приходите в Московский оперный дом.
Когда приходите на «Копы в огне»?
На «Копы в огне» приходите, 10-го. Друзья, 10, 11, 12 декабря. Это уникальное вообще событие. Я не пропустите, потому что Бог его знает, когда еще все мы вернемся. Сейчас есть возможность посмотреть, слава Богу, мы это делаем. Большой настрой у нас вперед.
Александр, а где у нас проходит еще раз «Копы в огне»?
Потрясающая площадка, Александр Полонский, площадка Main Stage, которая вообще очень много сделала для нас. Это великолепная площадка «Трансформер», и все туда — гениальное место.
Это метро Дубровка.
Да, метро Дубровка. Я просто хочу слушателям нашим напомнить, что 10, 11, 12 – это хип-хоп-опера, это жанр, которому всего 11 лет, как мы выяснили. Авторы этого жанра у нас как раз в гостях. Александр находится. Он режиссер, сценарист, при этом по образованию экономист, человек совершенно из другой оперы, как мы тоже это выяснили. Вот. И эта хип-хоп-опера, она, ну, вот вам... Это вот должно или сразу...
актуальности.
Или сразу понравится, да, или не понравится. Мне кажется, тут можно сводить именно тех детей, вот эти поколения тиктокеров, которые зациклены в своем каком-то...
Они тебя не отпускают сегодня.
Ну, просто это как-то на гребне волны. У меня вот еще какой вопрос по поводу, ну, понятное дело, все перчатки, маски, все мы надеваем, все это мы будем. На ваш взгляд, Саш, вот этот год, он как-то повлиял на вообще искусство в целом, на театральное искусство, на... У нас прям вот минута. Будет какое-то изменение или все встанет на свои места?
Все изменяется просто громадными темпами. Этот год меняет все. Я считаю, что ничего не станет на свои места. Ищите новые способы высказывания, ищите новые формы искусства, ищите новых героев в искусстве, потому что старые вещи не работают не только по причине вот происходящего, но и по причине того, что реально мы меняемся. Меняется сама эпоха. Это нужно почувствовать. И вот новые вещи будут только появляться благодаря тем художникам, которые будут остро чувствовать эти изменения. Не возвращаться назад, а идти вперед. Я вот вижу, что мы идем в метамодерн, в трансцендентных героев. Поэтому это мое видение.
Стало сразу все понятно.
Еще одно, нет, это еще одно новое изобретение Александра.
Да.
Друзья, у нас в гостях был режиссер, сценарист, автор идеи шоу «Копы в огне», изобретатель хип-хоп оперы, а также исполнитель главной роли этого спектакля 10, 11, 12 числа. Идите в театр. Александр
Легчаков
был у нас в гостях. Саш, спасибо большое.
Спасибо.
Удачи.
Всем.
Спасибо.
И спасибо всем.
Хотя бы 25% ошлага вам.
Дай
Марина
Бог.
Александрова.
Спасибо.
Оставайтесь с радио, пока. Говорит Москва. Пока.